Итак, продолжаем насчет законнического понимания христианства. Я сказал уже, что нельзя смешивать нравственное состояние, нравственное, лучше сказать, поведение и духовное состояние человека. Обычно здесь происходит подмена, и тогда наступает беда. При этом мне хочется обратить ваше внимание вот на что. Вот мы перечисляем различные там страсти, грехи. Но вы знаете, какая любопытная вещь, о чем, к сожалению, редко можно услышать, но что является безусловной истиной? Прошу обратить ваше внимание, друзья мои, прошу обратить внимание, что можно в своей жизни победить очень многие страсти. Это можно, слышите? Но если при этом человек не приобретает смирение, то все страсти, а лучше сказать иначе, если не приобретает смирение, то все эти победы оказываются построенными на песке. Помните притчу Христа о доме, который построен на песке, на земле? И подули ветры, воды, и дом тот обрушился, и было падение великое. Так вот, самым главным в духовной жизни является приобретение вот этого состояния, которое именуется смирением. Без него даже вот эта нравственная жизнь, и, кажется, во многом кажется духовная жизнь, на самом деле обесценивается полностью, совершенно обесценивается, если не будет смирения. Что такое смирение теперь? Ну, вот я довольно часто говорю, и простите, но мне очень хочется, чтобы мы в конце концов поняли, лучше капля долбит камень. Смирение – это то состояние человека, которое приобретается им в процессе понуждения себя к жизни по заповедям Евангелия. В этом процессе понуждения себя он убеждается, что, оказывается, искоренить в себе я их не могу. Я могу удержаться от чего-то, воздержаться, но искоренить страсти, оказывается, это дело – это дело в высшей степени сложное. И особенно это сложно, когда касается дела таких вещей, как тщеславие, например, самомнение. Вот эти особенно глубоко сидят. И другие, конечно. Вот в процессе понуждения себя к жизни по Евангелию человек убеждается, что сам он по себе, вот я решил и все, не может этого достичь. Убеждается, что не может. Причем опять решил, опять, кажется, живет, и опять срывается. Я принял решение больше никого не осуждать. Слышите, понятно вам или нет? Я всегда привожу этот пример. Тут же мне звонок, и такой рассказали об Н, что я взлетел, как знаете ли, вихрь. Я говорю, ах, такой-сякой сукин сын. Ну, извините, полегче как-нибудь скажу, да. И это постоянно. Вы слышите, смирение приобретается только на пути искреннего желания жить по заповедям. Тогда только человек убеждается, кто он есть на самом деле. До тех пор, пока мы не приняли решение жить по заповедям, мы не видим себя. Мы не видим своей падшести, не видим, насколько мы убоги и нищие. Не видим этого. И поэтому смирение не приобретается нами. Поэтому преподобный Семен Новый Богослов произносит, если хотите, закон, правило, вы слышите, которое нужно знать всем. Какое? тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Прошу запомнить. Слышите, что научает? Что приводит к смирению? Решение жить по заповедям. Вот это тщательное исполнение, то есть понуждение себя, заповедей Христовых научает человека его немощи, то есть открывает человеку его слабость. Не могу, как Горбатого говорят, исправит могила, так и меня тоже. Мое тщеславие никто не исправит. Я не могу. Не могу. Я вижу. Чуть-чуть меня укололи, и я уже весь. Похвалили, и я весь растаял от восторга. Вы слышите? Вот, оказывается, закон. Великий закон. Теперь понятно, что такое смирение? Вот оно, что такое смирение рождается. Не смиренничанье, когда перед другими смиряем. Это нужные вещи, но это совсем не то. Вот оно смирение, когда я вижу, не могу победить я своего самолюбия, свое тщеславие и прочих всяких вещей. Вот тут я, Господи, я хочу, вы слышите? Я принял решение. Все, я дом построю. Построю. Вот когда рождается. Из этого только состояние смирения и проистекает тогда искренне от всей души молитва ко Христу. Господи, помилуй. Изумительное слово «помилуй». В нем все заключено. Что все? Все, что я хочу. В данном случае «помилуй», «помоги мне». Из этого состояния смирения, кстати, и рождается вот то, о чем мы с вами говорили – познание Христа. Вот в чем рождается познание Христа. Так вот, при законническом понимании христианства никогда смирение не возникнет. Почему? Я все исполняю. Я все исполняю, все, что положено. Скажите, что я не так сделал? Даже свечку через левое плечо не передам. Ясно вам? А это, знаете, как важно. Через левое плечо передаешь. Ересь какая. Невозможно. Я однажды на орехи так получил. Передал, не посмотрел. Я говорю, вы что? Через левое плечо передаете. Ах ты, Господи, простите, да. Перепутал плечо. Надо через правое, оказывается, через левое. Вот так. Смех смехом, а вы понимаете, оказывается, какая это огромная ошибка, которая поражает огромное количество православных христиан, которые, знаете, как на дрожжах растут на своей праведности. Кстати, отсюда рождаются такие фанатики дикие, дикие просто фанатики, осуждающие всех и вся направо-налево. С дикостью осуждающие других, еще бы праведные, а здесь кругом одни греховодники. Что вы? Смирение, напротив, у человека порождает великодушие, сочувствие. Смиренный просто ему стыдно даже осудить другого человека. Потому что что такое осудить? Знаете, что такое? Вы знаете. Я бы этого никогда не сделал. Как это? Или этот? Вы слышите, кто я? А это что делает? Слышу такое осуждение. Это, знаете, великолепнейшая лакмусовая бумажка, по которой я узнаю, какое самомнение у меня, какая гордыня, как только я сказал. Знаете? То есть я бы такого не сделал. Вот где дьявол сидит, я, в этой букве. Так вот, законническое понимание христианства, когда все внимание, вся суть его видится в этом исполнении всех внешних предписаний, оно привело к распятию Христа. Оно приводит и всех последующих, слышите, христиан и нехристиан, к такому же распятию Христа, только уже невидимому на кресте, а внутри себя, в человеке. Вот что происходит. Вот это высшей, я вам скажу, степени важно знать. При этом надо понять, что заповеди Евангелия – это не закон Божий, слышите? Даже заповеди, тем более церковные предписания – это не закон. Закон – это то, что дается, и вы обязаны исполнить, слышите? Вот, государственный закон. Каждый обязан исполнять. Слышите, что такое закон? Обращаю еще раз внимание. То, что обязаны исполнять все. Заповеди Божьи – это не закон. А это, если хотите, просьба. Просьба любимого Бога и Отца. Не делайте это, вы себе повредите. Слышите? Не закон, за который я вам всыплю, если вы не исполните, а просьба, коленопреклоненная просьба. Не делайте это, вы знаете, что с вами будет. Как тот человек в отношении своего любимого говорит, не делай этого, ты что? С тобой будет, ты знаешь, что с тобой будет? Умоляю тебя, не делай этого. Слышишь о такой заповеди? Бог умоляет нас. Не делайте этого. Как вы повредите себе? Как вы отнимете у себя счастье? Отнимете даже здоровье и духовное, и душевное, и телесное. Слышишь о такой заповеди? Прошу понять это. Не закон это, а мольба Бога к человеку. Слышите? Мольба. Как вот мать умоляет вот кого-нибудь своего ребенка, не делай этого. Пожалуйста, прошу тебя, умоляю. Вот что такое заповеди Божии. Вы слышите? Правда другая точка совсем зрения? Правда совсем другое понимание заповедей-то? О том и закон Божий. Закон? Что, не исполняете? Хорошо. 39 плетей. Уж ладно, 40 не надо. Слышите? Во, какая разница-то! Это умоление. Бог умоляет нас не делать этого. Мы здесь через это, через попытку исполнения заповедей, вот этой просьбы Бога. Просьба – это Бог есть любовь. Не у Бога любовь. Слышите? Не у Бога любовь, а Бог есть любовь. И эта любовь умоляет нас, не делайте себе зла, не прыгайте с пятого этажа, не пейте кислоту, не ходите по гвоздям, не лезьте в болото. Вот что! Потому что заповеди – это те нормы, это нормальные свойства человека. Не нарушайте их. Вам же будет плохо, вы же пострадаете, понимаете или нет? Не осуждайте, и не будете судимы. Как судимы? Мы опять представляем, меня кто-то, сам Господь Бог осудит. Да не это происходит. А осуждая другого, я уже наношу рану своей душе. Понимаете? Вот чем уже я уже судим. Потому что, укоряя, уничижая ближнего, я прежде всего себе наношу рану. А он, может, об этом даже и не знает ничего. Он себе счастлив и хорош, а я весь содрогаюсь от ярости. Да чего же он плохой? Но он плохой, а тебе что? Одно из великих дел, которое бы дало нам просто счастье в нашей земной жизни, тайну вам открою, счастье в земной жизни дало бы, если бы мы научились не возмущаться чужими грехами. Хотите быть счастливыми? Научитесь. Все наши основные скорби и страдания происходят от чего? Что вокруг нас все делают не так, как надо делать, а как надо, так, как я понимаю. Все делают не так, не по-моему. И сколько страданий мы переживаем из-за этого. Да, это же неправда, это несправедливо, это нехорошо, это жестоко. Ну хорошо, а чего ты возмущаешь? Ты что, знаком с этим человеком, что ли, нет? Ты никогда не соприкоснешься, ты что, возмущаешься? И терзания идут, и возмущения. Наверное, 90% всех наших страданий происходит только от того, что мы не научились не возмущаться чужими грехами. Хотите быть счастливыми? Когда вас спросят, что такое счастье, скажите, хотите узнать? Научитесь не возмущаться чужими неправдами, чужими преступлениями, чужим коварством, чужими обманами, чужим воровством. Научитесь, и вы тогда узнаете, что такое счастье. Макарий Великий, которого называли земным богом, почему называли? Все поражались, с каким милосердием он относился к согрешающим. Причем учтите, вот согрешающим как-то это звучит мягко. Что такое согрешающим? К преступлениям жестоким. А не просто, знаете, согрешающим. Что это такое мягенькое такое? Преступлением, с каким милосердием он относился. И учителем кто у него был? Тот, кто с креста, пригвожденным будучи, молился за своих распинателей. «Отче, прости им, ибо они не ведают, не знают, что делают». Вот оказывается, что является главным в нашей жизни. Как важно знать это. Вы слышите, уже важно знать. Правда же? Просто знать, хотя бы вот головой. Глядишь, может быть, мы что-то вспомним, что-то применим к своей жизни. Может, чему-то последуем? Оказывается, как важно знать верное направление духовной жизни, как важно знать многие вещи, ведь потому что о многом мы просто и не знаем. Даже и не знаем. Недаром есть такое пророчество. «Пошлю голод на землю». Голод – не хлеба, слышите, а Слово Божие. Какого Слова Божие? Я все время, ну, на Западе в гостиницах останавливаешься, всюду обязательно лежит Библия. Вижу, чистенькая, аккуратненькая, ее во веки веков никто никогда не открывал даже. Кому она нужна? Речь идет опять, оказывается, не о Библии даже. Когда пошлю голод, Слово Божие-то. Думаете, что? Библии нет, да? Нет, не об этом идет речь. Это вам миллионами тиражами. Ну и лежит, и лежи. Речь идет вот о знании определенных законов духовной жизни, о понимании, где суть самая, и как человек должен действительно вести себя в этих различных ситуациях. Теперь вот отсюда понятно слова, поразительные слова Христа, которые вызывали возмущение, когда Он говорил: «Мытари, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Ого! Это что, проповедник греха? Услышите? Проповедник греха! Оказывается, ух, как здорово! Великую истину сказал. Люди, согрешающие, которых грехи прямо очевидны, вот эти внешние грехи, они их видят, Они видят, что они грешные. Видят, что они грешные. Они отсюда могут действительно покаяться. А вот эти праведники-то, которые как раз и не мытари, и не блудницы, а которые очень хороши, ничего не делают, да, видят себя праведниками и действительно уходят от Царства Божия. Первый в рай вошел кто? Преступник, бандит. Почему? Смирился до конца. Достойное по делам нашим мы получили. Так сказал он от всей души. И помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Вот, оказывается, что спасает человека. Вот такое духовное состояние спасает человека, а не просто эта внешняя прилизанная праведность. Но, вот я так критически говорю, но нужно понять, что тот человек, который не прилагает усилия к праведности, то есть к правильной жизни, тот не приобретет никакой духовности, если он откровенно грешит против этого. Праведность не противоречит духовности при условии, что человек видит, что суть его именно в приобретении Христа, Спасителя, в смирении, в необходимости приобретения любви к человеку. Еще раз говорю, в смирении, потому что даже высшая из добродетелей, любовь, она может являться истинной. И только тогда в человеке может быть, когда есть смирение. Нет истинной любви без истинного смирения. Надо это запомнить. Это закон. Закон. Нет истинной любви, когда нет истинного смирения. Недаром Тертуллиан, Флоренский, как они хорошо говорили, кстати, о любви обычной, нашей человеческой любви. Говорят, переодетый эгоизм. Люблю до тех пор, пока меня любят. Пока меня любят. Ой, как я люблю. Как только меня перестаешь любить, все, я возненавидел. Как Игнатий Брянчинов пишет, во мгновение ока такая внешняя любовь может превратиться в бешеную ненависть. Даже такие слова он употребляет. И, к сожалению, это справедливо. Святые отцы, хочу напомнить, что говорят не о чем-нибудь, а даже о таинствах. Даже о таинствах, которые входят в разряд вот этой внешней праведности. Необходимы таинства? Да, конечно. Конечно. Но что они говорят даже об этом? Кирилл, святитель Иерусалимский. Если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух не будет тебя крестить. Вот это да! Марк Подвижник преподобный. Уверился ли ты хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным, и по крещении не дается? Слышите? Все крестили как положено. Даже не побрызгали, а окунули трижды. И трижды вынули, не дважды. И все равно не дается. Святитель Феофан, затворник. Но надо при этом иметь в мысли, что всем умертвие и греху через крещение ничего не бывает механически. А все совершается с участием нравственно свободной решимости самого человека. Нет этой решимости, нет веры, никакого крещения, увы. Преподобный Серафим Саровский. Бывает иногда так. Здесь, на земле, причащаются, а у Господа остаются непричащенными. Ой, как интересно-то! А мы несемся только детей, быстрее несем, все причастить. Главное – причастить. Главное – причастить. Нисколько не думаем о том, При каком условии при этом причащении человек будет причащенным? Об этом даже не думаем. Почему не думаем? Мы не говорим. Кто мы? Профессора, учителя, священники и так далее. Люди не знают даже этого. Не говорим. Главное, причащайтесь, причащайтесь. Что такое причащайтесь? Иуда причастился, и сатана вошел в него с причастием, а не Дух Святой. И об этом, друг, не говорим. Какой ужас! Смотрите, что святые пишут. Вот так вот не говоря, кто это пишет, а просто сказать, ну, еретики явно пишут. Как это крестили, а он не крещеный? Вы что? Вы что? Ересь какая! Попробуйте. Так не говорите, что это святые, такой-то, такой-то. Не говорите, что это Серафим Саровский сказал, преподобный. Скажет, еретик явно. Вот до чего мы дошли в понимании христианства. Все свели к внешней стороне, к законническому пониманию христианства свели. И сами обманываем себя, оставаясь таким образом без благодати Божией, без Христа. Все кажется исполняя. Слава тебе, Господи! Знаете, как случай тут рассказывает одна. Слава тебе, Господи, вот я и на ранний причастилась, и на средний, и на поздний Бог сподобил меня. Так что, видите, даже и так уже. Трижды за раз, как хорошо. Почему? Она ничего не знает. Она не знает же ничего. Мы не говорим, мы ответим. Идет литургия. Тебе поем, все стоят, как столбы. Происходит величайшее таинство, приложение святых даров. Все стоят, и никто не скажет. Земной поклон тут надо сделать. Вот оно где, таинство совершилось. Сам Христос соединился с этим хлебом и вином, своей плотью и кровью. Так. И вдруг стоят, никто не знает. Разве осудишь? Зато святые святым все падают, все. Хотя тут даже и священники земного поклона не делают. Не объясняем. Еще раз говорю, мы ответим за это. Ну, я думаю, еще об одном вопросе стоит сказать. Вопрос, который, в общем-то, отчасти он рассмотрен. Рассмотрен, но который имеет некую свою специфику. И он имеет тоже соответствующее значение, по крайней мере, исторически имеет значение и сейчас, учитывая некие вполне определенные явления в современной жизни. Это, так сказать, еще одно, третье. Уже в первом веке вы по истории это проходили и помните так называемых евианитов, помните иудействующих христиан, помните, когда христианство только зародилось, вы помните во времена апостолов уже, какие были даже дискуссии происходили между первыми христианами, а первые христиане, можно сказать, почти все были из евреев. Причем из таких евреев, именно правоверных, не каких-нибудь, искренних, помните, не сразу было легко решить. И многие из них считали, что необходимо исполнение всего закона Моисеева. Но это ладно. Это-то ладно. И помните, апостолы сказали, от язычников ничего не надо этого требовать, исполнение этого закона. А другое, что здесь мы видим параллельно, возникло и дальше показалось во всей силе. Христианство стали воспринимать как некое продолжение только, развитие ветхозаветной религии. При этом какое? При котором требовалось рассматривать так. Все, что в Ветхом Завете есть, это истинно. А то, что вдруг апостолы начинают там говорить о многих вещах, о каких вещах? Что Иисус Христос – Сын Божий, что Он воплотился. Где это в Ветхом Завете такие вещи? Какое-то крещение странное, Евхаристии вообще безумные, Троица – это что такое? Вы помните из истории Церкви, как начались? Начались даже брожения, столкновения, гонения даже на христиан, как последователь той религии, которая искажает истинное откровение Божие, данное Моисею на Синае. Слышите? Там истина – истина, а здесь что такое тогда? Это же не соответствует. Это уже с первого века. С первого века. Посмотрите, как Савл, какой был ревностный, какой гонитель даже. Он именно так все это воспринял. И если бы не это потрясающее явление Христа ему, которое открыло ему тайну взаимоотношений между откровением Христа, пришествием Христа и Ветхим Заветом, то и он бы, наверное, таким продолжал. Сам Христос открыл ему, видя его искренность. И то, как ему непросто было отрешиться, как он писал, от плоти и крови во имя того Духа, который явился с пришествием Христа и явился в Святую Пятидесятницу во имя этой благодати. Как это, кровь и плоть, как они действуют, бурлят в человеке. И вот с тех пор, начиная, как я вам говорю, уже с первого столетия, а дальше в истории мы видим и целый ряд других моментов, когда идет, так сказать, попытка рассматривать христианство как назарейскую ересь. Помните, как в истории рассматривали ересь назарейская, когда христианство рассматривали. Ересь в данном случае что? Не подумайте в нашем смысле слова ересь. Нет-нет, как ветвь, как отдельно присущее направление. Ну, наверное, вы помните, что, например, было на Руси в конце 15-го, начале 16 века, так называемый ересь жидовствующих. Помните, какие тяжелые нестроения возникли в церковной жизни, в государственной даже жизни, когда помните, что там подверглось, какой хуле подверглись все основные христианские истины веры и таинства. И как это непросто... не просто изживалась, и фактически даже совсем и не изживалась. Сейчас это в очень большой степени это заметно в так называемых иеговистах. Это та же ересь жидовствующих, та же самая, которая тот же опять ставит вопрос, с какой стати это Иисус Христос, Сын Божий? Какие у вас доказательства, что это Сын Божий? Вы слышите? И когда им отвечают, а какие у вас доказательства, что Моисей правильно, верно получил откровение? А какие доказательства? Почему? Вы вдруг верите? И почему? Вот так же и христиане верят. Причем не просто так, а христианство доказало истинность своего откровения, ой, сколь многими, многими вещами. Но об этом мы с вами еще поговорим отдельно. Да, но многими доказательствами. Посмотрите, что хотя бы написано в Евангелии, как апостолы проповедовали, не просто говорили, а подтверждая свои слова знамениями и чудесами подтверждали. Причем какими? Потрясающими знамениями и чудесами подтверждали это свое слово. Вот доказательства, если хотите. Уже... Так вот, и по наше время идет все время эта попытка превратить христианство вот в тот иудаизм, иудейское, это материалистическое, если хотите, по существу учения. Вы помните во времена Христа, что было? В одной синагоге были фарисеи и иудеи. Если фарисеи действительно признавали все, и Бога, и душу, и ангелов, бессмертие, то саддукеи – ничего. И ангел – нет, души – нет, вечности – нет. Вывод – а Бог? А что остается тогда от Бога? Если нет вечности, нет души. И были в одной синагоге. Христа распяли вместе. Во имя чего? Во имя уже каких соображений? Идеологических. Не смешивайте религию и идеологию. Во имя чисто земных целей, чтобы не пришли римляне и не завладели народом нашим. Так возникла уже идеология, в которой, в этой идеологии, иудаизме, есть и религиозные люди, совершенно религиозные, и есть полные атеисты. И вот христианство начинает подвергаться атакам вот с точки зрения вот этой идеологии. Уже Иоанн Златоуст уже с гневом писал и говорил: «Иудействующие христиане». Да, поносил их, христиан, когда у них основное внимание все обращалось не туда, а сюда. Не Бог, а мамона. Не Царство Божие, а Царство земное. Справедливо, когда Карл Маркс сказал, что практический дух, я вам цитирую его, еврейство стал практическим духом христианских народов. Это неудивительно. Плотские интересы, вот эти чисто материальные, они, конечно, тянут. Это очень легко. И как мы с вами уже говорили о умерщении западного христианства, этот процесс действительно идет. И он идет и действительно угнетает дух человеческий. Идет, так сказать, если хотите, некая иудаизация христианства. Ведь не случайно отец Александр Мень говорил очень интересную вещь, стоит обратить внимание. Я цитирую, что в иудаизме понятие «Царство Божие» связывает с внешним торжеством Израиля и фантастическим благоденствием на земле. Это он-то пишет. Он никогда не отрицался, что он еврей. Он открыто об этом же говорил. И ничего не стеснялся, черт тут стесняться. Но он великолепно знал действительно. И видите, что пишет. Это внешнее Царство Божие. Что такое? Это внешнее торжество Израиля и фантастическое благоденствие на земле. Слышите? Идеал религии. Мы об этом говорили. Какая беда! Недаром апостол Павел написал, что в конце истории будет обращение иудеев к христианству. Обратятся они, поймут. Все, если хотите, это, мягко скажу, неразумие такого идеала. Так вот, что происходит сейчас? Почему мы об этом говорим? Говорим о том, что на Западе идет очень сильнейшая иудаизация христианства. Появился термин, вы будете на Западе, если не были, то будете участвовать в каких-то совместных диалогах, и вы увидите с недоумением, вдруг увидите, что есть вполне уже определенный конкретный термин, богословский термин иудео-христианство. Вы скажете, как? Иудейство Иисус Христос – лже-мессия. Слышите? Лже-мессия. Для христианства тот, который устроит Царство Божие на земле – антихрист. И как же можно сказать иудео-христианство? Не рассуждайте. Не надо рассуждать. Нехорошо рассуждать. Иудео-христианство, и все, понятно? Если непонятно, тем хуже для вас. Процесс очень интересный, идет процесс. Идет и вот такого иудаизации христианства. На диалогах, когда обсуждали проблемы мира и справедливости, ну, это же главные проблемы, сами понимаете, для христианства. Что же еще больше? Не спасение же души, конечно, а мира и справедливости. Вы знаете, это очень любопытно, что какие понятия употреблялись? Когда говорили о мире, то говорили о шаломе. Не о мире, а о шаломе. А вы знаете, что такое шалом? Это еврейское слово, которое означает действительно мир. Какой? Откройте богословский словарь, очень интересный, изданный католической церковью. Да, и словарь, богословский словарь. Там пишут, что такое шалом. Шалом – это, если объединить, все, это мирское благоденствие. Это благоденствие, в котором будет и мораль нормальная, нравственная, и никакой войны не будет, да, и всякие будет, так сказать, удовлетворение всеми земными ценностями и так далее. Вот что такое шалом. И это поразительно, что при этом, любопытно, что это, говорят христиане, не употребляют при этом греческого слова «мир», «Ирине». Скажите, какая разница? С еврейского перевести «шалом» на греческий будет «Ирине». С греческого перевести на еврейский будет «шалом». Нет. Никакая разница. Я вам вот только что недавно специально говорил. Одно дело – мистика, мистикос. Совсем другое дело – оккультос. Мистический и оккультный. Не правда ли? Разные понятия. Здесь о чем идет речь? Об очень интересных же вещах. Что шалом в ветхозаветном контексте – это есть мирское благоденствие. Ирине, когда мы читаем в новозаветном контексте, да, то что говорит Христос? «Мир мой даю вам не так, как мир дает». Вы слышите? Противопоставляет не так, не тот мир, который дает вам мир. И мы находим, какой же это мир? Это мир души от волнения страстей, от рабства страстям. Это духовное исцеление человека. Вот какой покой, вот какой мир, о котором говорит Евангелие. Слышите? И вдруг христиане собираются вместе, конференции всемирные, говорят не о Ирине, а говорят о шаломе. То есть, материализм. А термин берут ветхозаветный. То же самое касается термина справедливости, когда то же самое на диалогах мы обсуждали. То же самое. Никогда не употребляют даже слово «дикеосине», греческого слова, о котором говорит опять новозаветный контекст. Нет. Цедака и все. Цедака. Опять ветхозаветный контекст. А ведь вы же помните, что, как и Христос говорил, «вам сказано, а я говорю вам», «вам сказано, а я говорю вам». То есть даже противопоставляет многие вещи. Недаром Иоанн Златоуст говорил, ветхозаветное отличается от новозаветного, как земля от неба. Правда интересно? Иоанн Златоуст, какой знаток, пишет, ветхозаветное отличается от новозаветного, как земля от неба. Ветхий Завет что такое? Это некая тень, это некий прообраз, в котором во внешних событиях, вещах и понятиях предвозвещалась вот та истинная реальность, которая дана во Христе. Современное христианство, я говорю, вот на Западе, все возвращается к Ветхому Завету. Даже сами понятия, сама терминология, уж не говорю о самом характере жизни и о целях, которые ставятся перед христианским сознанием. Материализм. Это как раз, то есть идея создания Царства Божьего на земле. Равви, где, когда Царство Божие будет, Царство Небесное? И вдруг Равви отвечает: не придет приметным образом. О, это ужасно. И тем не менее, иудео христианство. Слышите, идет какой процесс? Это явление совершенно очевидное. Совершенно очевидное. С этим мы соприкасаемся. И особенно, если вы посмотрите на вот эти, такое удивительное распространение еговизма, вот эти свидетели Еговы, которые говорят. Это удивительно. Мне сейчас говорили в Белоруссии, что происходит только. Какая концентрация, какие средства поступают с Запада на пропаганду этих идей. Идет действительно массированное наступление на христианское сознание, если хотите, на сознание самой церкви даже. Идет то, что действительно, ну, можно назвать иудаизацией христианства. В этом отношении на Западе очень многое сделал, очень многое сделал в процессе иудаизации католической церкви Иоанн Павел II. Иоанн Павел II это сделал ой как много. Первый, кстати, посетил римскую синагогу впервые в истории. Первый назвал иудеи в римской синагоге, для которых Иисус Христос, лже-мессия, назвал старшими братьями. Подумайте только. Подумайте только. Он особое послание, он устраивает конференцию в Ватикане «Корни антииудаизма в христианстве». Конференция. Возможно, конечно, почему же? Верно. Какие корни? Правильно. Но это было бы хорошо, если бы рядом проходила конференция, или до этого, или после этого, корни антихристианства в иудействе. Об этом нет. Вы слышите, что происходит? Какие интересные вещи. Более того, папа до чего договаривается, Иоанн Павел II. Он удивительно до чего договаривается. Это народ Завета, говорит о иудеях. И таковым он останется всегда и несмотря ни на что, даже когда люди неверны. Это вообще поразительно. Впечатление такое, что папа даже в семинарии не учился. Когда Христос сказал: «Отнимется от вас царство и дастся народу, приносящему плоды его». Да, даже здесь открытые такие слова. Папа этого не помнит и не знает. То есть вы слышите, какой мощный массированный шаг в этом направлении. Сейчас уже идет что такое? Почему об этом приходится говорить? Сейчас идет очень серьезный процесс, очень уже сильный, создание единой религии. Слышите? Единой религии. Идет массированная проповедь единства Бога во всех религиях. Помните, мы с вами в первом семестре говорили на эту тему? Один ли Бог во всех религиях? И констатировали, что нет. В каждой религии Богом является тот образ Бога, который является для этой религии идеалом или нормой, который определяет жизнь людей. Образ Бога является Богом, а не сам Бог, который есть Дух. Идет массированная идея, в которой утверждается, что один Бог во всех религиях. Иоанн Павел II собирает впервые в истории в 1986 году Всемирную конференцию из представителей всех религий, которые собираются от самого папы до шаманов. Слышите? Молитва о мире. Зато молитва о мире. И потом ежегодно проводятся эти собрания в разных странах. В Португалии, в Фатиме, строится огромнейший общерелигиозный центр, в котором представители любой религии будут иметь свое место с тем, чтобы все вместе могли возносить молитву к единому Богу. Какому единому, с вами помните? Апостол Павел пишет: «А я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». Вот что идет, какой процесс. Создание единой религии. И эта единая религия будет иметь какой характер? Мы уже видим. Это очень хорошо выражает движение New Age, новый век, да, в котором выбрасываются все основные христианские истины. Они абсолютно не нужны. Более того, туда включаются истины индуизма и других религий. Нечто какое-то неопределенно общее такое, какое-то мистическое, да, явление, в котором, оказывается, который будет объединять, знаете, какая великая ценность, всех людей. Не будет никаких религиозных конфликтов, никаких межрелигиозных не будет нестроений и так далее. Все будут едины, в едином порыве. Кому? Вот так. Вот это вот еще один момент, который является реальностью нашей жизни, который входит с большой силой сейчас, с большой силой. Не случайно, кстати, вот я говорил о католичестве, не случайно Юрий Федорович Самарин говорил: католицизм – это иудаизм в христианстве. Уже тогда, он сказал, конец XIX века, он уже тогда увидел, что происходит в католицизме. И действительно, сейчас, в XX веке, мы это убеждаемся с огромной силой иудео-христианства. Хотя, если говорить по существу, то, конечно, мусульманство, конечно, гораздо ближе. Потому что мусульмане Иисуса Христа считают великим пророком наравне с Мухаммедом, ну, почти наравне. Только два великих пророка. Почитай Деву Марию, представьте себе, это мусульмане. Я помню в Сирии, как они приходят, кланяются и целуют решеточку в одной мечети, когда я спросил, что там, что такое, оказывается. Они говорят, там глава Иоанна Крестителя целует, подходит. Представляете, как интересно. Очень многие такие вещи, которые конечно, положительные. Да. Но вот современность именно наша характеризуется вот таким все большим обращением к чему? К тому, что мы видели, вот синагога единая была, в которой и искренне верующие были иудеи, и саддукеи, для которых вообще ничего нет, ни души, ни ангела, ни вечности, просто ничего. Единая, но единая религия. И вот сейчас, видимо, к этому идеалу сейчас направлена современная религиозная мысль. Иоанн Павел II сделал большой шаг, крупнейший. Собрал всех, начал собирать. И теперь это идет ежегодно. Представители всех религий вместе собираются, вместе возносят свои молитвы. Правда, вот забыли, что апостол Павел, этот Павел, просто я не знаю, что с ним делать. Какое общение света со тьмой? Какое общение Христа с Велиаром? Какой Велиар? При чем тут Велиар, правда? Надо же, написал какие строки ужасные. Помните, да? Какое общение Христа с Велиаром? Какое общение света со тьмой? Видимо, папа это, ну, забыл и все, видимо. Такие вещи. Оказывается, нет теперь Велиара. Все Христос, и скоро Он придет. С маленькой буквы. Ну, вот так, друзья мои. Как, по-вашему, от чего происходит подмена первичного вторичным, и каким образом можно оградить от этого себя и людей? От чего происходит подмена первичного вторичным? Я вам скажу, что все самые основные проблемы, который возникает в нашей душе и касается, я говорю, основные, то есть касающиеся нашей духовной жизни, они решаются только через обращение к себе, к своему опыту. Вот я никак не могу понять. Вот, например, я никак не могу, почему у меня происходит так. Я знаю, что надо кушать воздержанно. Это первичное. Но я всегда скатываюсь на вторичное, когда хороший стол. Ничего не могу понять. Как это происходит? В результате чего? Я знаю, что первичное – не осуждать, относиться ко всем великодушно, прощать нас можно. Я всегда скатываюсь на вторичную. Ах, такие сякие, немазанные. Если б я стал президентом, о, тогда бы увидели бы чудеса жизни. Да чего же я хорош. Я чувствую, что я сделал. Не то, что эти. Кто не эти министры и прочие? Что они понимают по сравнению со мной? Слышите, откуда происходит подмена? Надо к себе только обратиться, и я сразу увижу, почему происходит. Вспомнить надо драгоценного Авву Дорофея. То, что я у вас всегда спрашиваю на всех зачетах. Так, 3С. Что такое? Студент вскакивает и говорит: славолюбие, сластолюбие, сребролюбие. Молодец, 5. Вот откуда все происходит. Из нашего славолюбия, сребролюбия, сластолюбия. Вот они, 3 столпа, на которых, увы, мы стоим на этих гнилых подпорках и все время с первичного скатываемся на вторичное. Вот где источник. Поэтому имейте в виду, это, кстати, решаются очень многие проблемы, вот так, на первый взгляд, просто непонятные. Через обращение к себе надо посмотреть. И тогда начинаешь понимать, как же это такое? Как это люди так поступают несправедливо? Как это люди поступают несправедливо? Слышите, люди, а я-то справедливый какой? Своим друзьям и любимым я прощаю даже явные, чуть ли не преступления. Тех, кого я не люблю, малейшее что-нибудь не так, я обрушиваюсь всем своим гневом. Да чего ж я справедлив, Боже мой! Вот откуда происходит. Эти 3 кита, на которых стоит, к сожалению, вся наша реальная жизнь. Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. С. Да здравствует, правда же? Да здравствует почему? Потому что все становится ясным через призму 3С. Насколько полезна практика общей исповеди? Как это влияет на спасение священника, если он не совсем согласен с этим? Ну, я вам скажу так. Что подразумевать под общей исповедью? Есть 2 совершенно разных явления. Называют исповедь общей, когда священник перед собравшимися произносит слово, призывающее людей действительно к покаянию, к пониманию того, что не формально вы мне должны сейчас назвать, перечистить грехи, а покайтесь, по крайней мере. Вот сейчас, пока стоите, перед Богом покайтесь. А мне назовите, осознайте. Исповедь в покаянии состоит, а не в формальном перечислении. Не в отчете о проделанных грехах, как приходится это часто повторять. В этом отношении вот это вот предваряющее слово очень полезно. При этом священник и перечисляет грехи, может быть, зачитывает это, напоминает. Ой, как это очень хорошо. Это хорошо. Но есть другое понятие. Когда зачитывают грехи, и, батюшка, всех прощаю, разрешаю, голубчики, идите причащаться. Вот тогда беда. Или когда он не находит минуты, для разговора для встречи, по крайней мере, с человеком. Пожалуйста, если у вас что-то есть такое особое на совести, скажите. Скажите. Не рассказывайте о своей жизни, а то подходит на исповедь и начинается. Как вот недавно пришлось там слышать, мне говорит. Одна подошла и к священнику. Вот, батюшка, я вот 7 лет была замужем. Он, матушка, ну, кайтесь, пожалуйста. Я вот, батюшка, 7 лет была замужем, и вот, батюшка, уже, кайтесь, пожалуйста, вы подошли на исповедь. Ну, вот я 7 лет была замужем. Бедный батюшка, с какой ему надо терпение? Прям венец на голову, я вам скажу. Да. Начинают рассказывать там всякие, что только нет. Вместо покаяния не знаю что. Но, еще раз говорю, когда общая, если общая исповедь заключается только в том, что он перечистит грехи, и потом подходит, целуясь там креста Евангелия, да, и действительно нет возможности хотя бы с человеком, хотя бы на минуту, на две встретиться, чтобы тот мог высказать свое самое тяжелое, что у него есть на совести, вот тогда это, я вам скажу, беда, конечно. Вот так. Так что нужно различать. И общую исповедь, мне кажется, обязательно надо проводить с предварительным таким словом, с призывом, с объяснением. И потом хотя бы уделить хотя бы минуту-две. Но надо обязательно объяснить. Ни в коем случае не рассказывайте мне о своей жизни. Не рассказывайте о своих соседях, о своих знакомых. Только то, о чем учит совесть. Все. Вот так. И больше ни о чем. Это надо обязательно сказать. Ну, хорошо. Последние мгновения, слышите? Мгновения последние жизни. Знакомые интересуются, надо ли заставлять себя ходить в церковь каждое воскресенье, если не хочется. Ну, я вам скажу, да, что же насчет этого, что, вы знаете, ничего не хочется вообще. Не хочется и молитвы читать не хочется. Да. Уж тем более не хочется, чтобы днем вдруг вспомнить о Боге и сказать: «Господи Иисусе Христе, да прости меня. Опять я осудил, опять я посмотрел не так, опять я в своих мыслях делал тот, опять я позавидовал». Помните, Иоанн Кронштадтский, как замечательно он пишет, как замечательно пишет, какой пример прекрасный. Помните, наверное, «опять я осудил, Господи, прости меня, и возопил от Бога моему, и вновь я ощутил пространство в своей душе». Мы даже вот, слушайте, вот кто не каялся от всей души, даже не знает, что такое пространство ощутить в своей душе. Вдруг свободу. Увидел, как Бог простил его. Слышите? Вот, запачкалось, идете и капнул там сверху. Хорошо, что коровы не летают, правда. Так? Так что, нужно прям стряхнуть быстрее, правда же? А не ждать, когда я приду куда-нибудь, и меня кто-то почистит. Так и надо, пока на исповедь к батюшке. Что, слушайте, ну что это такое? Как будто Бог только к батюшке привязан. И больше его нигде нет. Тут же надо каяться. А уж насчет, что хочется или не хочется, и говорить нечего. Конечно, надо понуждать себя обязательно ходить. Не только каждое воскресенье, но даже и в субботу бы неплохо ко всенощи заглянуть бы. Как, например, профессора. Они присутствуют за богослужением. Молиться-то им уже не нужно, конечно, понимаете? Они уже выше этого. Но хотя бы поприсутствовать за богослужением-то нужно. Вот так. Так что вообще-то нужно поприсутствовать за богослужением. Глядишь, во время этого присутствия вдруг и мелькнет когда-нибудь мысль: «Господи, помилуй меня, я, кажется, тоже хоть немножко, но грешен». Немножко, конечно, не так, как прочие человецы. Но все-таки, поэтому, конечно, храм – это великое благо, я вам скажу. Это великое благо. Трудно нам в нашем состоянии помолиться дома. Очень трудно. в храме сам все призывает. Это окружение икон, это чтение, это пение, это тексты сами. Все призывает же к этому. Поэтому, конечно, надо ходить в храм. Обязательно надо ходить в храм. И не только в воскресный день, но даже и в субботу на всеночную, если можно. Ну и в праздники. А сколько праздников главных православной церкви? Сколько? Ну, сколько главных? Сколько? Вот и не знаете, сколько. Вот я вам скажу, сколько, а вы не знаете. Вы думаете, 12, да? И ошибаетесь, 13. И 13-й самый, если хотите, веселый праздник. Как называется? Масленица. Вот так. Самый главный православный праздник. Да, вот так. А если не верите, то вот придет Масленица, и посмотрите, как много будет участвовать церковные люди в праздновании Масленицы. Это когда предпостовое время, когда уже наполовину, кажется, пост, когда идет подготовка, когда за богослужением уже читается молитва Ефрема Сирина, Господи, Владыка живота мой, тут мы православные дадим. Да тут уж мы дадим, конечно. Мы же православные, в конце, или кто? Ну, конечно, православные.